Часто страдают от депрессивных расстройств. Ну, если можно так сказать, что эти люди, может быть, кандидаты на депрессию, если можно так выразиться, могут быть. Потому что переживают, у них не все получается. Организм борется человека за выживание, так он устроен, ну, вот, чтобы выжить, чтобы как-то. Вот. И человек видит, что не все идет, как он хотел бы, и страдает. Потеря самообладания, гнев, злоба. Мы уже говорили, что владеющий собою лучше завоевателя города. А человек, который не владеет духом своим, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Основная проблема, можно подчеркнуть, страх перед своим весом. Ну и последнее, ненависть к своему телу. Псалом 138, 14 стих. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». На самом деле ненавидят себя. Стоит сестра перед зеркалом молодая. Она не заметила рядом проходящего брата и вслух сказала, думала, что она одна. Говорит, обезьяна, смотрит в зеркало. А он спрашивает, где она? Она говорит, вот, в зеркало. Настолько она себя вот, что... А потом, ой, извините, я это... Ну, попалась, в общем. Да я так, да это все. Ну, конечно, нужно помочь срочно, когда она уже... Вот, нормальная сестра, хорошая. Ну, смотрит в зеркало и вот так себя унижает. Ненавидит. А? Ну, конечно, обратили внимание на это сразу. Сразу обратили внимание, что на это... Наводящие вопросы к страдающему. Как ты обычно принимаешь пищу? Это первый вопрос. Думаешь ли ты, что слишком толст? Ты часто думаешь о пищевых продуктах, калориях. Ты вызываешь рвоту или используешь слабительное средство, чтобы терять вес. Вот, братья, в отношении вызывания рвоты встречал регулярно 2 года уже. Вот. И убеждал, говорю, а что теперь? Она говорит, а теперь у меня оно, ну как, поела и пошла в ванную комнату, поела и пошла, все, уже. А выйдешь замуж, а там бывает, что вынашивают ребенка, и ну, вот так с пищей бывает. Что тогда будет, когда ты себе уже столько навредил? Она говорит, уже сама страшусь, остановиться не могу. Уже организм привык, что поела, все вот так. Вот, поэтому... И главное, 2 года родители ничего не знают. В церкви думают, прилично примерная христианка. С детьми занимается, все хорошо. А она страдает настолько скрытно, что вот папа с мамой не знают, почему она так часто в ванную комнату раз сходила, пришла. Ну, может, умылась. А она там вот вызывала рвоту, а потом уже и не вызывала. Просто покушала и побежала. Вот как бы обманывает сам свой организм. Пища дала, мозг получил команду, пища пришла, а пищу выбросили на улицу, и все. Ты считаешь, что от еды полнеют или пухнут? Вот такой вопрос им задавать. Конечно, братья, и многие другие вопросы можно задавать, но здесь знаете, что имеет значение? Они ищут людей, кому можно доверить, кто бы выслушал и не посмеялся. Вот, что ты делаешь, чем, как же ты так вот довела себя или довел себя до этого. Вот кто отнесется серьезно. Если вот так душепопечительский подход, то доверятся и могут даже звонить, если живут в другой местности. Бывает, даже договариваются, давай, если у тебя будет определенное переживание, звони, буду вместе с тобой, сообщи, что тяжело, буду молиться о тебе. Вот, и можно таковым помочь. Булимия, нервная булимия, нарушение питания, которое появилось из зависимости от желания похудеть. Вот, и теперь, братья, в чем оно выражается? Если там отрицательное отношение к еде, сокращение, вот, а тут настолько жажда к пище, человек ест днем и ночью. От одного брата скрывали все. Вот его родная жена, пищу, кастрюля, если останется, он ночью будет кушать, пока не съест. Я его видел, он уже умер, он, скорее всего, от этого умер. У него очень большой живот, он так вперед вырос у него. У него вот это случилась такая беда. Вот ест, от него прячут уже. Ну вот, днем и ночью он готов кушать и кушать. Он не может остановиться уже, все. Он не справлялся. Ему даже по какой-то статье дали инвалидность. Так он и в церкви был на взысканиях, потому что он вел себя нехорошо. Срывы и на детей, и гнев, и на жену такой. Ну, навредил сам себе. Был неплохой человек, а навредил сам себе. А потом не может справиться с собой. Вот. В истории человечества никогда не тратилось так много сил, времени и денег на рекламу пищи, а с другой стороны, на рекламу стройной фигуры. Так оно, братья, и есть. Вот. Рекламы. Ну, раньше просто были рекламы, а сейчас уже в таких городах там, ну, как телевизор, вот, идет одно за другим. Вот, или спортсмены там стройные, или еще что-то, или какие-то бутерброды там трехэтажные, там еще. Вот, и вот эта реклама. Вот эта проблема существует, почему-то она отражается на тех, которые знают истину, знают Бога, имеют Слово Божье, вам верено Слово Божье. Почему оно нас касается? Наоборот, казалось бы, это должно не касаться верующих, народа Божьего, нашу молодежь, которые выросли в семьях хороших, воспитанные. Вот есть такое слово, воспитанные на багрянице. Кто скажет, что такое багряница? Царская одежда. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Вот удивительно. Зачем это вам нужно? Почему вы этим увлекаетесь? В одной местности нахожусь. Ты у нас будешь ночевать в этой комнате. Это комната дочери. Книжная полка. Ну, она открытая книжная полка. Журналы. Стили одежды. Все там. Фигуры всевозможные женские. Вот пачка журналов. По обложкам уже видно, что мне нельзя эти журналы читать. Мне нельзя, я должен хранить себя, чтобы не оскверниться. Спрашиваю у брата, дочь ваша член церкви, да. А эта литература, понимаешь, ну у каждого свои слабости. Мы уже пробовали как-то с женой, мы смирились. Но вы смирились, потом придется, может, пригласить братьев, может, помочь. Вы смотрите, чем она увлекается. Если бы здесь была у ней настольная книга, ее Библия. Кстати, один брат нашей местности, его спросили, как вы выбирали себе спутницу жизни. Он говорит, молодежи все были сестры хорошие, и у меня было на сердце обратить внимание на Библию сестры. Когда обратил внимание, бывает, они там оставили Библию, накрывают или на стол, или какой-то праздник церковный. Я обратил внимание, рабочая Библия, сколько там закладочек, все подписано, сколько всего. Думаю, чья же Библия? Посмотрел все, и на этой сестре женился и не ошибся. Сегодня пресвитер, хороший пресвитер. Вот. Но я не говорю, у каждого свой метод. Но если бы вот, не этим увлекалась наша молодежь, а была увлечена тем, что имеет небесные ценности. Мы же граждане неба. Написано в Ефесянам, 2 глава, если не ошибаюсь, «посадил на небесах». Так вот это земное почему-то привлекает молодые сердца. Вот. А потом смотрите, какие искушения, какие проблемы бывают. Некоторые последствия булимии, которые проявляются в жизни, становятся тайными едоками. Со всеми не будет кушать, а отдельно сядет и будет принимать пищу. Удаляются от общения с друзьями, с семьей. Часто крадут. Язва желудка, регулярные вызовы рвоты приводят к проблемам с сердцем, прорыв пищевода и смерть от внутреннего кровотечения. Даже вот такие случаи могут быть, потому что человек оказался в таком состоянии. Булимия – это форма самоистязания. И теперь тексты Священного Писания. Евангелие Иоанна, 8 глава. С 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Братья, вот сделает вас свободными. Путь к этому какой по этому тексту? Кто скажет? «Пребывание в Слове, познание истины». И вот, ну да, а истина – это сам Христос. Истина сделает вас свободными. В другом тексте сказано, если Сын освободит. Поэтому во Христе, я уже отмечал это, что эти люди, они слабы духовно. Не то, что слабы, у них духовное, оно уже далеко не на том месте. Они не об этом. Все внимание сосредоточено не на то, что насыщает. Вот. И кто-то сознается, что в проблеме, а кто-то еще пытается сказать, что все нормально. Истина сделает вас свободными. Вот интересный текст такой. 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью. У нас был Михаил Александрович Горянин. Это был 2005 год, семинар детских работников. Вот. И последний день служения, последний прощальный обед. Сели мы за стол. Будем разъезжаться уже каждый к себе. И возле Михаила Александровича сел один брат, он, ну, из таких братьев, который любитель критиковать, там все. Вот. Но а церковь постаралась, потому что не только семинар проходил, а вечером были для церкви там, и для детей внимание уделялось, и для семейных, и общее собрание. Ну, постарались, стол накрыли праздничный. Этот брат говорит Михаилу Александровичу, вот, говорит, живем, жить надо скромно, питаться скромно. Вот. А мы что делаем? За какой стол сели? Вот. И начал там, и без страха уточняют себя, все говорит. Михаил Александрович посмотрел на него, говорит, да ты не то говоришь. Праведник ест до сытости. Он говорит, да, и за ложкой, давай, давай. Вот. А так мне запомнилось, как он все поправил быстро. Говорит, праведник ест до сытости. А мы, ну, действительно хотели покушать, проголодались. Вот, и хорошо было, уместно, и церковь поблагодарили, постарались люди. Праведник ест до сытости. Другой случай. Мы к себе пригласили одного пожилого человека. Ну, пригласили с тем, пожилые люди имеют духовный опыт, немало они пережили в жизни и могут что-то полезное рассказать для церкви. Ну и почему-то нам показалось, что этот пожилой брат нам на праздник жатвы, во второй части, когда церковь будет за столами, он нам расскажет о прожитом, вот, как верность хранили во времена гонений, какие трудные времена народ Божий пережил. И мы его об этом попросили, он хорошо сказал, приехал с другой местности, с другого объединения, вместе со своей женою. Вот, побыл он, хорошее слово сказал, проповедь. Потом, когда сидели за столами, ну, теперь, говорим, ваше время, мы уже, ну, как бы приняли пищу, мы готовы вас слушать. Он вышел, взял микрофон, потом берет бутылку от газированной воды. Вы знаете, что вы это пьете? Это яд. Потом опять взял. Вы знаете, что белый хлеб нельзя кушать? Отруби отдали свиньям, а это самое. И как пошел. Все, а сестры готовили. Ну, там и голубцы, и то другое. Он за это все. А мясо в картошку вообще нельзя ставить. И рассказывать. Мы говорим, да мы не об этом. Расскажите о пути, которым вас вел Господь. Сейчас я к этому приду. Сначала вас нужно вразумить. Вот, вы молодые, неопытные, вас молодая церковь. Что вы делаете? Чем вы питаетесь? А объедение? Вы знаете, испорчен праздник. Испорчен у нас праздник был. Вот нас уже диакон не выдержал, подошел и говорит, вы знаете, есть же такое слово, об этом послушаем в другое время. Вот, и все, и этот брат сел. Больше мы его не приглашали. Не приглашали никогда. Вот. Потом один из братьев мне звонит, говорит, такой дедушка, я еду по пути, заехал, был у них в церкви, что-то мне так понравилось, взял его с собой, а он говорит, поеду, едет со мной к нам в церковь, везем, а по дороге что-то такое рассказывает, я уже переживаю, кого я везу к нам в церковь. А у них церковь большая, больше 200 членов, он уже сообщил, что там старца везет, вот, есть что послушать, а по дороге запереживал. Я говорю, вы знаете, посадите его на поезд, где вы там, он машину вез, задайте ему на дорогу, это будет лучше. А он говорит, обидится. Я говорю, он не обидится. Сделайте, он у нас уже был. У нас уже был и вот так. Поэтому это тоже, братья, какая-то крайность, когда вот, ну, едим или пьем, все делайте во славу Божию. Вот. Как-то здесь нужно сохранять здравомыслие, здраво к этому подходить. Однажды мы пригласили к себе врача. Он врач с образованием, работал. Он тогда в неотложной, есть скорая, я даже узнал в городе одном, неотложная помощь, он там работал. Член церкви, с регистрированных он перешел. Мы его пригласили к себе, тоже был один из праздников, и попросили, чтобы он рассказал и о питании, и о здоровье, и... потому что ну, врач есть врач, пусть он нам расскажет, как врач. Вы знаете, он около 5 часов нам рассказывал. Ну, вот, много полезного рассказал, и о питании, и все. Ну, настолько здраво он рассказывал, настолько правильно, настолько вот, и тексты писания, и все. Я говорю, а нельзя ли собрать вот группу врачей, чтобы они объехали церкви и рассказали народу. Ну, у нас, например, одна семья часто приглашали совершить молитву. Оказывается, неправильно питались и детей питали неправильно. Он рассказал, вот такая должна быть пища, это полезно, это организму сложно. Ну, нормально, здраво было, когда человек сведущий хорошо рассказал, и даже то, что у нас на столах было, он говорит, я когда бываю, то поступаю так, как написано, ешьте без исследования. А когда дома, мы с женой имеем вот такой порядок, вот такой у нас подход. Здраво рассказали, мы до сих пор вспоминаем вот этого человека, и даже в церкви, если сейчас я скажу, что мы опять пригласили, люди расположатся, с радостью послушают. Поэтому, может быть, где-то и нужно... чему-то научиться, но должно быть это правильно, здраво, не с какой-то критикой, и люди, сведущие в этом, могли бы нам и подсказать. А так вот это слово очень благословенно. Едите или пьете, все делайте во славу Божью. И Римлян 29:11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Знает Господь намерения, какие имеет о нас. Вот, поэтому нам больше доверяться Богу. Еще 1 Коринфянам 6 глава. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Братья, это слово, оно нас побуждает здраво относиться, страх Божий иметь и по отношению к своему телу. Мы дети Божьи, и это суть храм живущего Святого Духа. А послание Римлянам Павел говорит, «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую». Святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Даже можно один из вопросов задавать. Это Богу угодно, этого хочет Бог. Наше тело, оно нам дано, это как одежда на этой земле, в которой мы живем, или храмина, в которой мы живем. Вот. То оно нам дано на время, и наша задача, вот, чтобы мы Богу служили. Наша задача для разумного служения Богу. И поэтому так мы учим, и так Библия нас наставляет. Что еще делать? Предложить покаяться. Я вот текст пропускаю один. Предложить покаяться. Вообще, братья, покаяние – это решение многих вопросов. Потому что для Бога это имеет значение и для человека. Но здесь что важно? Насколько это искренне? Я замечал случаи, когда подвели человека к покаянию, и он покаялся, как тот, которого вот загнали, вот он попался, ему деваться некуда. Ну хорошо, я покаюсь. Или, например, один спрашивает, а что мне за это будет? Ну, будет ограничение. А, ну все, тогда я покаюсь. На братском говорит, ну все, тогда я каюсь, раз какие-то ограничения будут. Вот. А хорошо, когда человек это делает осознанно. Я виноват. Я согрешил, я допустил эту мысль и другим распространял. Моя вина, я глубоко осознаю, я сокрушаюсь. Мне очень понравилось в одной местности, мы были на очищении, освящении, и братья старшие так вот дело повели, я восхищался. Они говорят, кто придет на беседу со служителем, просите у Бога, чтобы Бог вам дал сокрушение о ваших грехах. Чтобы это не просто было проинформировали, ну, в церкви очищения, у меня вот это было, вот это было. Да это же большая беда, что мы грешили, чтобы Бог дал плач о грехах, сокрушение. Вот. И, ну, как-то так сразу ведущие братья повели, Ну, из тех, кто приходили на беседу, может, один или два, которые не плакали. А то плакали. Даже один пожилой брат так плакал, я думал, ну, что он мог такое страшное утворить? Так он сокрушался, а он в посте пришел на беседу, и Бог ему дал сокрушение о грехах. А это была цель, это было направление такое дано, это правильно. Поэтому предложить покаяться, довериться Богу, быть готовым к напряженной борьбе, так как освобождение от этой зависимости, возможно, длительный процесс. Конечно, многие люди хотели бы, чтобы получить освобождение от любой зависимости. Помолился, покаялся и все, без борьбы. Может быть, и в наших рядах спасенных было бы больше, если бы, ну, без борьбы. Пришел к Богу, покаялся, все, от старой жизни ничего не осталось. Вот у нас один такой курильщик был, покаялся, он говорит, я как будто никогда не курил. Противное мне это стало, все, и он радуется, на самом деле такой. Другой брат уверовал, вот, и меньше, чем он курил. Так он такими страданиями это стоил. Он говорит, я думал, у меня мозги не выдержат. Вот, так тяжело это, мы уже несколько человек подключились поститься, молиться. Он говорит, я не могу крещение принимать, я не могу освободиться, я оставил одну сигарету там уже по чуть-чуть и все, невозможно, так сложно, такой борьбой это ему далось, он свободный, он сегодня член церкви. Но одному так, а другому, и в большинстве случаев бывает, что это стоит борьбы, но будем бороться. Неужели, ну, Библия же говорит, что силою берется Царствие Божие. Будем употреблять усилия. Посоветовать удалить большое зеркало из ванной или расстаться с весами. Ну, это бывает сложно, да? Вот, сложно, соглашаются. Расстаться с весами или удалить большое зеркало из ванной. Но совет вот здесь такой. И текст Писания. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это, братья, действительно свобода, которую дает Иисус Христос. Следующий, братья, у нас раздел «Значение душепопечительства». Какое значение имеет? Здесь первое – помощь со стороны, второе – слово вовремя, третье – вселение надежды, четвертое – спасение от беды, пятое – исполнение воли Божьей. Вот об этом мы будем рассуждать. Итак, помощь со стороны. Почему, братья, здесь вот стоит первое – помощь со стороны? Что это значит – помощь со стороны? Заметить проблему. Или сказать, что человек сам не в состоянии выйти, ему нужна помощь со стороны. Он не может сам освободиться, он нуждается в посторонней помощи. Вот. Жизнь людей связана с искушениями разного рода, проблемами. Не все в состоянии справиться с ними и потому нуждаются в помощи. Самое печальное, когда нет помощника. Братья, на самом деле это самое печальное. Вот, мы этот текст в самом начале читали, 141-й псалом. «Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Вообще, где в церкви или в группе молодежи хорошо организовано попечение о душах, вот, внимательны к этому. Ну, я что встречал? Вот группа молодежи и руководитель избрал 5 человек, и из сестер, и из братьев, которые духовно покрепче, зрелые, и они внимательные, но у них больше цель была в деле евангелизации. К ним приходила молодежь с мира, к ним в местность приезжала молодежь с других мест для работы. И вот эти люди, которые занимались попечением, были внимательны, уделяли им внимание, приглашали к себе, интересовались их духовной жизнью, сложные какие-то вопросы, уже наводили, советовали, с кем из служителей побеседовать, у них в церкви служители. И так было некоторое время, и руководитель мне рассказывал, говорит, какое это благословенное служение. Сейчас, говорит, мы увеличим штат душепопечителей. Хотя он так громко их не называет, но это люди, которых он присмотрел, которые могут помочь ближнему, помощь со стороны. Вот. Это хорошо, когда есть. Ну, бывает, не назначили, не организовали, не предложили. Ну, по зову сердца можно заметить, что у кого-то нужда или переживание. У нас в свое время, ну, Меня об этом, этому не учили, но было так. С мира пришел один юноша в нашу церковь. Он утром был в воскресенье в собрании, а вечером шел, ну, дискотеки тогда, сейчас, по-моему, так называются, он туда шел. Вот, утром приходит и еще сидит на служении, когда хор поет, и он сестрам там моргает, там что-то показывает, им так он вел себя, такой веселый был человек. Ну, не знаю почему-то, мы с ним стали уделять ему внимание, вместе молились, после молодежных останемся, помолимся. Ну, он мог рассказать свои переживания, что-то я ему мог, и так мы с ним сдружились. Я никогда не думал, что он даже зятем моим станет, ну, сестру мою возьмет, женится, вообще никогда не думал. Мне это даже в голову не приходило, что он, вот. А потом он и с молодежью у нас занимался, и сейчас он член церковного совета, веселый, жизнерадостный человек. Настал момент, когда отец понял, что он уверовал, и даже принял крещение, и отец его из дому выгнал. Вещи его отдал, его велосипед, его аккордеон, все. И он это все нагрузил на велосипед и прикатил к нам, ну, у нас молитвенный дом, и говорит моему отцу: ну, Вячеслав Иванович, буду жить в молитвенном доме, я сейчас странник и пришелец. Вот. Но мой папа говорит: нет, езжай домой, возвратись к отцу своему и живи там. Ты понимаешь, сейчас будут говорить, а его отец известный человек в селе, люди, ну, довольно богатые, состоятельные, и он последний, он наследник, там все, и теперь баптисты сына забрали. Сейчас мышь, иди туда. Он возвратился назад. Ну, а я думаю, чего папа дал такой совет? Если его отец выгнал, не очень строгий отец такой в этом вопросе, как же он примет? А отец, оказывается, ждал его. Выгнать выгнал, сам стоит на дороге. Когда увидел, обрадовался, принял его. Вот. И даже перед смертью его отец пригласил, и беседовали братья, он так каялся. Может, Бог дал милость, что он успел примириться с Богом. Потому что родственники пригласили священника православного. Вот, православный священник выслушал его возмущение на баптистов, на то, что он должен умирать от рака, все, все это. Говорит: я больше с тобой беседовать не буду, ты к смерти не готов, и ушел. Вот, ну тогда, говорит, зовите баптистского священника, раз. Вот, ну и пошли наши братья, и хорошо получилось. Помощь со стороны. Если бы не было доброго самарянина, раненый так бы и погиб у дороги. Евангелие Луки. Ну, здесь один из примеров. В нашей местности, у нас в объединении, вот, брат один работал на скорой помощи. И он рассказал такой случай. Привезли ночью женщину, сбила машина. И она кровью истекает. Он говорит: я пошел к врачу, который дежурный, и, на этой смене, и говорю: там женщину привезли. А врач говорит: кто будет платить? Кто будет платить? Так, говорит, найдутся, кто платить. Может, это чья-то мама. Кто будет платить? И, в общем, привозят тут и без определенного места жительства. И врач не пошел. Говорит: я несколько раз приходил. Он говорит: ты водитель, иди в машину. Ну, а потом, когда врач пришел, то, говорит, на моих глазах он сплеснул руками, говорит: ах, мамочка, ты меня вырастила, ты меня выучила. Она сошла с крови, она умерла. Я тебе такие похороны сделаю, такие похороны. Но он после ушел с работы, он не смог там работать врачом, потому что он виновник смерти матери. Но, говорит, он виновник не только в ее смерти, он, у него такой принцип был. Если кого-то привезли и там дают понять, что хорошо проплатят, он уделял особое внимание, а так не особо стремился. А на этот раз вообще, говорит, так он поступил, так он и вот такое горе случилось. Родная мать умерла, потому что он не уделил ей внимания. Вот. Конечно, это тяжелая вина, когда человек виновен в чьей-то смерти. Или вот тяжелая вина, когда было побуждение засвидетельствовать, и ты не засвидетельствовал. И потом узнал, что что-то случилось с человеком. Тоже люди страдают от этого. Вот, поэтому по зову сострадающего сердца нужно проявлять попечение. Душепопечительство – это не исполнение должностных обязанностей. Священник, левит прошли мимо. Это служение по зову сострадающего сердца. Братья, я думаю, что это чувствование Иисуса Христа. Ну вот представьте себе, вот посмотреть на его жизнь. Он, мы уже рассуждали, он идет навстречу Закхею, и говорит, мне сегодня надобно быть у тебя в доме. Он идет, купальня Вифиезда, находит человека, хочешь ли быть здоров. Вот. Ну, настолько он был внимателен, настолько он говорит, я послан к погибшим овцам дома Израилева. И он их ищет, ищет пути к их сердцам, вот, заботится об этом. Когда его хотят сделать царем, когда хотят его превознести, он уходит. Он не для этого пришел. У него цель и план совершенно был другой. Душепопечительство важно, потому что от него зависит духовное состояние народа. Притча 11.14. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Думаю, братья, там, где в церквах более устроено, скорее всего, хорошо там душепопечительство. Не только со стороны пресвитера. Пресвитер все не может обхватить. Возможно, все одному обхватить, все проконтролировать, на все обратить внимание. У него и своя семья есть, у него и свои дети есть, и, может быть, внуки есть, и еще свои поручения есть. Он все, невозможно все обхватить. Это каждый заботится, каждый проявляет заботу, каждый проявляет внимание. Руководитель молодежи со своей стороны, детские работники со своей стороны, отцы, матери свой вклад вносят. Вот. Братья и сестры друг за друга обращают на это внимание и проявляют попечение о душах. Поэтому, если недостаток попечения, ну, сложно сказать, что это вина только пресвитера церкви. Это сложно и согласиться с этим. Вот. Он и сам бывает нуждается в попечении, и у него у самого есть потребность побеседовать с кем-то и получить утешение, с кем-то вместе помолиться Богу. Поэтому здесь все мы участники в том, чтобы народ не падал, чтобы не было потерь, чтобы нам не терять. Вот. Ну, например, 61-й год один из братьев рассказывал, в церковь пришел один человек. Побыл на служении, он первый раз пришел. И впереди его стоял один брат, повернулся к нему, когда объявили, с миром Божьим будем расходиться. Подал руку, познакомился с ним и говорит, вы сегодня в первый раз пришли? Он говорит, да, приходите еще. И этот человек говорит, и я остался в этом братстве, я здесь остался. Мне этого было достаточно. Вот, кто-то уделил внимание, сказал, первый раз еще приходите. Ну и все, человек пришел, и с этого все пошло. Вот, иногда много не нужно. Удели немного внимания, а так бывает, человек пришел, на него никто не обратил внимания. Вот, посидел и ушел. Вот, бывает, кто-то из молодых сидит там в рядах, ну, не обратили внимания. А это проповедник, это молодой брат приехал, побыл. Ну, наверное, какой-то студент пришел. Вот. Поэтому важно, чтобы как-то в церкви люди проявляли внимание, проявляли заботу. Бывают скамейки последние настолько заняты, вновь пришедшие, а там все занято. Наоборот, там должно быть свободно. И хорошо, когда в церкви есть тот, который встретит, посадит, уделит внимание, подойдут, спросят. Вот. Мне нравится так, подойдут, спросят, а где вы будете ночевать, а к кому вы приехали, а где. Ну, заботливые люди. И это не только делает пресвитер, диакон, это подходит, думаю, вот это церковь. Может, мы на перерыв пойдем, да, по-моему? Да. А потом брату уделим внимание, да? Давайте помолимся.